Элис Финни. «Иногда я лгу». Посвящается моему Даниэлю и ей. Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Обо мне вам следует знать три вещи. Первое. Я лежу в коме. Второе. Мой муж меня больше не любит. Третье. Иногда я лгу. Сейчас. День рождественских подарков, 26 декабря 2016 года. Меня всегда восхищало особое состояние невесомости в промежутке между сном и явью. Эти драгоценные полубессознательные мгновения перед тем, как ты открываешь глаза, когда ты еще продолжаешь верить, что твои сны могут быть реальностью. Момент острого наслаждения или острой боли, пока чувства не перезагрузятся и не сообщат тебе, кто ты и что ты. Короткий миг, на какую-то секунду дольше обычного, я наслаждаюсь целительной иллюзией, представляя, что могу оказаться кем угодно и где угодно, что меня можно любить. Сквозь закрытые веки пытается пробиться свет. Мое внимание привлекает платиновое кольцо на пальце. Сегодня оно будто тяжелее, чем обычно, и как-то даже тянет меня к земле. Тело накрыто простыней. Она пахнет непривычно, и в голову приходит мысль, что я, вероятно, в отеле. Воспоминания о сновидениях бесследно испарились. Я пытаюсь оттянуть момент окончательного пробуждения, пытаюсь остаться кем-то другим и задержаться там, где меня больше нет, но напрасно. Ничего не изменилось. Я — это я, и нахожусь там, теперь это уже понятно, где мне совсем не хочется. Все тело болит. Меня одолевает такая усталость, что даже нет желания открывать глаза. И вдруг я вспоминаю, что даже если захочу, у меня это все равно не получится. По телу порывом ледяного ветра проносится паника. Память ничего не говорит о том, что это за место и как меня сюда занесло, но зато мне известно, кто я. Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Мне 35 лет, у меня есть муж Пол. Эти три факта крутятся в голове, будто пытаясь меня спасти, хотя мне и ясно, что в этой истории недостает нескольких глав, что из нее вырвали пару последних страниц. Собрав воспоминания в кучу, насколько это вообще возможно, я храню их до тех пор, пока они не успокаиваются в голове, пока ко мне не возвращается способность думать, чувствовать и придавать осмыслению все, что произошло. Один отголосок прошлого отказывается уходить, упорно пробиваясь на поверхность, но у меня нет желания ему верить. В сознание врывается мерный рокот какого-то аппарата, лишая последней надежды, оставляя меня наедине с пустотой, которую заполняет единственное понимание, что я лежу на больничной койке. От стерильной вони палаты меня тошнит, ненавижу больницы. Они — обители смерти и сожалений, теперь совершенно неуместных, и совсем не то место, где мне когда-нибудь хотелось бы побывать, тем более в качестве пациента. Недавно, вспомнила, здесь были какие-то люди, совершенно мне незнакомые, произнесли слово, которое мне совсем не хотелось слышать. Все суетились, говорили на повышенных тонах, в воздухе висел страх, и не только мой. Я стараюсь откопать в памяти что-нибудь еще, но разум отказывается мне служить. Случилось что-то очень плохое, но что и когда, я вспомнить не могу. Почему здесь нет его? Задавать вопрос, заранее зная на него ответ, может быть опасно. Он меня не любит. Эту мысль я откладываю на потом. До слуха доносится звук открываемой двери. Шаги. Потом вновь наступает тишина, но какая-то испорченная, которую уже нельзя назвать непорочной. В нос бьет стойкий прогорклый запах табака, справа раздается скрип бегающей по бумаге ручки. Слева кто-то кашляет, и я понимаю, что их двое. Чужаки, скрывающиеся во тьме. Становится холоднее, чем раньше, и я кажусь себе ужасно маленькой. Такого ужаса, как сейчас, раньше я никогда не знала. Хочется, чтобы кто-нибудь что-то сказал. «Кто она?» — спрашивает женский голос. «Понятия не имею. «Бедняжка, какой ужас!» — отвечает ей другой, тоже женский. «Уж лучше бы молчали. Я кричу. Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Я радиоведущая. Почему вы не знаете, кто я?» Я повторяю одно и то же снова и снова, но на меня никто не обращает внимания, потому что снаружи я молчу. Во внешнем мире я никто. У меня даже нет имени. Я хочу, чтобы они посмотрели на меня. Хочу сесть, протянуть руку и прикоснуться к ним. Хочу опять что-нибудь ощутить, что угодно, кого угодно. Хочу засыпать их вопросами. Думаю, у меня есть право получить на них ответы. Они повторили то же слово, что говорили и другие, слово, которое я не хочу слышать. Медсестры закрыли за собой дверь, но слово с собой не забрали. Теперь мы остались с ним один на один, и у меня больше нет возможности его игнорировать. Я не могу открыть глаза, не могу двигаться, не могу говорить. Слово пузырем всплывает на поверхность, обрушивается на меня. И теперь я знаю, это правда. Кома. Недавно. Недели раньше. Понедельник. 19 декабря 2016 года. Я на цыпочках спускаюсь вниз в предрассветной тьме, стараясь его не разбудить. Все казалось бы на своих местах, но в душе зреет уверенность. Чего-то не хватает. Я надеваю тяжелое зимнее пальто, чтобы защититься от холода, и приступаю к повседневному ритуалу. Для начала несколько раз дергаю ручку задней двери, чтобы убедиться, что она закрыта. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Потом стою перед большой длинной плитой и изгибаю в локтях руки, будто собираясь дирижировать внушительным оркестром газовых горелок. Пальцы обеих рук складываются в привычную фигуру. Указательные и средние смыкаются с большим. Я тихо шепчу и внимательно осматриваю конфорки, проверяя, все ли выключено. Повторяю процедуру 3 раза. Пальцы при этом отстукивают азбуку Морзе, расшифровать которую, кроме меня, не дано никому. Удовлетворенно констатировав, что все в полном порядке, я выхожу из кухни, но в коридоре задерживаюсь, задаваясь вопросом, не стоит ли сегодня вернуться и проверить все еще раз. Похоже, что нет. По скрипучим половицам я прокрадываюсь в холл, беру сумку и проверяю ее содержимое. Телефон, кошелек, ключи. Закрываю ее, но тут же открываю снова и проверяю опять. Телефон, кошелек, ключи. Потом уже по пути к выходу повторяю еще раз. На мгновение замираю и потрясенно смотрю на незнакомку, взирающую на меня из зеркала. У меня лицо женщины, которая когда-то, пожалуй, была красива, хотя теперь я ее совершенно не узнаю. Пестрая палитра светлого и темного. Большие зеленые глаза, прячущиеся под густыми карими бровями, обрамлены длинными черными ресницами. Под ними залегли унылые тени. Кожа бледным полотном обтягивает скулы. Темно-каштановые, почти черные волосы рассыпаны по плечам. Ничего лучше я придумать не могу. Я причесываю их пальцами и стягиваю в хвост, закрепляя его снятой с запястья резинкой. Теперь на меня смотрит лицо, будто специально созданное для радио. Потом спохватываюсь, что времени уже много, и напоминаю себе, что поезд ждать не будет. Я не сказала «до свидания», но не думаю, что это важно. Выключаю свет, выхожу из дома, 3 раза проверяю, заперла ли входную дверь, и шагаю через сад по утопающей в лунном свете тропинке. Хотя еще рано, я уже опаздываю. Мадлен к этому времени уже явится в офис, прочтет все газеты и выудит из них все интересное. Продюсеры станут копаться в бренных бумажных останках, потом она разорется и станет их стращать, чтобы они подыскивали для ее шоу только тех, с кем можно сделать замечательное интервью. Такси будут подбирать и извергать чересчур воодушевленных и плохо подготовленных гостей эфира. Каждое утро происходит что-то новое, но все равно все время одно и то же. Полгода назад я влилась в коллектив передачи «Кофейное утро», и пока все идет совсем не так, как я планировала. Многим может показаться, что у меня сказочная работа, но ведь сказки бывают очень страшными. Я останавливаюсь в вестибюле, чтобы купить кофе себе и коллеге, а потом поднимаюсь по каменным ступеням на пятый этаж. Лифты я не люблю. Перед тем, как перешагнуть порог, надеваю улыбку, напоминая себе, что лучше всего у меня получается мимикрировать под окружение. Я могу изобразить Эмбер-подругу, Эмбер-жену, но сейчас время воплотить другой образ. Эмбер из передачи «Кофейное утро». Мне по плечу сыграть любую роль, которую предложит жизнь, потому что за долгие годы репетиций я выучила на зубок каждую реплику. Солнце едва поднялось над горизонтом, но наш небольшой, преимущественно женский коллектив уже в сборе. Три моложавых продюсерши, подгоняемые кофеином и честолюбием, склонились над своими столами. Окружив себя кипами книг, старых сценариев и пустых чашек, они с таким увлечением барабанят по клавиатурам, будто от этого зависит жизнь их любимых кошек. В дальнем углу, в личном кабинете Мадлен, горит лампа. Я сажусь за стол, включаю компьютер, попутно отвечая на дружеские улыбки и теплые приветствия коллег. Люди — не зеркала. Они видят тебя совсем не такой, какой видишь себя ты. В этом году у Мадлен сменились три личных помощницы. Ни одна не смогла продержаться долго. Всех она быстро увольняла. Лично мне не нужен ни отдельный кабинет, ни ассистенты. Мне нравится сидеть вместе со всеми. За столом рядом со мной никого нет. Странно, что Джо до сих пор не пришла. Как бы с ней чего-нибудь не приключилось. Я бросаю взгляд на остывающий кофе, потом говорю себе, что его лучше отнести Мадлен. Будем считать, что я ее так задабриваю. Дверь распахнута. Я замираю в проеме, словно вампир, ожидающий, когда хозяин пригласит его войти. Ее кабинет смехотворно мал и в самом прямом смысле слова представляет собой кладовку. А все потому, что она отказывается сидеть вместе с остальными членами нашей команды. На хлипких стенах висят в рамочках фотографии самой Мадлен в компании разнообразных знаменитостей. Позади стола красуется небольшая полка с призами и наградами. Она не поднимает головы. Я гляжу на ее уродливые короткие волосы, седые корешки которых нагло выглядывают из-под черных прядей. Подбородки, как положено, громоздятся друг на друга, в то время как остальная колышущаяся плоть, к счастью, скрывается в складках мешковатого черного костюма. Настольная лампа освещает клавиатуру, над которой порхают унизанные перстнями пальцы. Я знаю, что она меня видит. «Мне показалось, вы не откажетесь от кофе», произношу я, несколько разочарованная своей фразой, которая получилась очень незамысловатой, хотя мне понадобилось немало времени, чтобы ее придумать. «Поставь на стол», — отвечает она, не отрывая от экрана глаз. «Не стоит благодарности». В углу тихо воркует небольшой калорифер, и исходящее от него тепло, немного отдающее гарью, медленно обволакивает мои ноги и не дает уйти. Я вдруг понимаю, что мой взгляд прикован к бородавке на ее щеке. Глаза порой проделывают со мной такую шутку, сосредотачиваются на недостатках человека, на мгновение забывая, что это может быть заметно и что люди предпочли бы, чтобы я не разглядывала их изъяны. «Как ваши выходные?» — отваживаюсь спросить я. «Мне сейчас не до разговоров», — отвечает она. «Ну что же, пусть готовится». Вернувшись на свое место и усевшись за стол, я просматриваю накопившуюся с пятницы почту. Пару жуткого вида романов, которые мне никогда не прочесть, несколько писем от фанатов и приглашение на благотворительный концерт, который привлекает мое внимание. Потягивая кофе, я представляю, что бы я надела и кого бы с собой взяла, если бы решила туда пойти. По правде говоря, мне нужно больше заниматься благотворительностью, но для этого у меня, по-видимому, не хватает времени. А вот Мадлен у нас не только голос кофейного утра, но и лицо благотворительной организации «Дети кризиса». Лично мне ее тесная связь с крупнейшим в стране детским благотворительным фондом всегда казалась странной, если учесть, что она просто ненавидит детей и никогда не заводила семью. В этой жизни она совсем одинока, хотя ничуть от этого не страдает. Разобрав почту, я пробегаю глазами информационные материалы сегодняшней утренней программы. Перед шоу всегда полезно составить о нем общее представление. Не в состоянии отыскать свою красную ручку, я направляюсь к шкафчику с канцелярскими принадлежностями. Их запасы недавно пополнились. Я бросаю взгляд через плечо, потом опять смотрю на аккуратные полки. хватаю несколько пачек стикеров, горсть красных ручек и распихиваю все это по карманам. Выгребаю из коробки все до единой. Ручки других цветов оставляю без внимания. Когда я возвращаюсь, никто не поднимает на меня глаз. И когда вынимаю свое богатство из карманов, перекладываю в ящичек стола и запираю его, никто этого не замечает. Я начинаю было волноваться от того, что до сих пор не пришла моя единственная подруга Джо. Но тут она с улыбкой на лице переступает порог офиса. Одета как всегда, голубые джинсы и белая футболка, будто ей никак не удается распрощаться с 90-ми. Каблуки ненавистных ей сапог стерты, белокурые волосы мокрые от дождя. Она садится за стол рядом со мной напротив остальных продюсеров.
«Извини, я опоздала», — шепчет она.
Кроме меня этого никто не замечает. Последним заявляется Мэтью, редактор программы. Странно, обычно он приходит раньше. Пояс его облегающих чиносов, чуть ли не трещащих по швам, слегка приспущен, чтобы над ним было удобнее расположиться выступающему брюшку. Для его долговязой фигуры они немного коротковаты. Из-под них выглядывают ноги в цветастых носках и коричневых, начищенных до блеска, туфлях. Ни с кем не поздоровавшись, он направляется прямо к своему столу у окна. То обстоятельство, что дамским коллективом, делающим передачу для женщин, руководит мужчина, выходит за рамки моего понимания. Но именно Мэтью решил рискнуть и взял меня на эту работу, когда моя предшественница неожиданно ушла, так что, по идее, я должна быть ему благодарна. «Мэтью, раз уж ты пришел, зайди ко мне в кабинет!» — кричит Мадлен через весь офис.
В этот момент он подумал, что утро началось хуже некуда,
— шепчет мне Джо.
«Ну так что, мы пойдем сегодня выпивать?»
Я киваю, испытывая облегчение от того, что она не собирается вновь ускользнуть сразу после эфира. Мэтью хватает свои заметки и бросается в кабинет Мадлен. Полы его роскошного пальто развиваются и хлопают его по бокам, будто намереваясь поднять воздух и отправить в полет. Но уже через несколько мгновений вылетает обратно, весь красный и какой-то растерянный.
«Пора двигать в студию», — говорит Джо, прерывая мои мысли.
«Неплохая идея, если учесть, что до эфира осталось 10 минут. Пойду посмотрю, готово ли ее величество», — отвечаю я и с радостью вижу, что Джо улыбается. Но тут же замечаю взгляд Мэтью, который поднимает в мою сторону выгнувшуюся аккуратной дугой бровь. Не надо было говорить этого вслух. По мере того, как часы отсчитывают последние минуты, все занимают свои места. Мы с Мадлен идем в студию и садимся на затемненном возвышении в центре. На нас, будто на двух совершенно непохожих животных, по ошибке оказавшихся в одном вольере, через огромное окно устремлены взгляды Джо и других продюсеров, расположившихся на галерее. У них там шумно и светло. На пульте полно разноцветных кнопочек, которые выглядят на удивление замысловато, если учесть, что мы, по сути, делаем очень простую вещь. Разговариваем с людьми и усиленно делаем вид, что нам это доставляет удовольствие. В студии напротив темно и царит тягостная тишина. Все ее убранство составляют стол, несколько стульев да пара микрофонов. Мы с Мадлен сидим в полумраке, молчаливо игнорируя друг друга, и ждем, когда зажжется красная лампочка, возвещая о начале прямого эфира, и начнется первый акт. «Здравствуйте, сегодня у нас понедельник. Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Кофейное утро». Я Мадлен Фрост. Чуть позже к нам в студии присоединится автор бестселлеров, писательница Э.Б. Найт. Но сперва мы обсудим рост числа женщин, кормилец семьи. Что же касается вопросов в прямом эфире, то мы приглашаем к разговору всех, кто готов поделиться своими мыслями на тему воображаемых друзей. Был ли у вас такой друг в детстве? Или, может быть, и сейчас есть?» Привычный звук ее эфирного голоса приносит успокоение, и я переключаюсь на автопилот, дожидаясь своей очереди что-нибудь сказать. «Интересно, Пол уже проснулся?» В последнее время он сам не свой, засиживается допоздна в своей хибаре, ложится незадолго до того, как я встаю, если, конечно, ложится вообще. Ему нравится называть хибару хижиной, мне нравится называть вещи своими именами.